Так, значит, в итоге после смерти Яира в тот же год, буквально Раши комментирует, его паства распалась, значит, на всякие на соперничающие направления, и затем все это скатилось быстро до идолослужения. Значит, и это отразилось на всем облике народа Израиля, произошло то, о чем говорится далее в этой главе. Значит, непосредственно таким наказанием была интервенция аммонитян, которые непосредственно соседствовали с этим самым Яиром. Вот оттуда все началось. Понимаете, да, оттуда, откуда зло пошло, откуда начала рыба гнить, вот оттуда, значит, и наказание, аммонитяне. Гилад, знаете, Хавот Гилад, как раз вот оттуда все это идет. Теперь, значит, глава...
Яир, я знаю, что есть такое поселение Яир.
Глава 11. Глава 11. Значит, история Ифтаха. Ифтах в своем жизненном пути соединяет судьбы Гедона и Авимелеха. В нем есть, значит, вот такие два момента, да? Подобно Авимелеху, он узнал унижение, утверждался в жизни, значит, благодаря своей военной доблести. Да? Те же самые мотивы. Собрал людей, значит, там каких-то таких пустых, каких-то, знаете, там бродяг всяких, вот такого плана, как бы не слишком строгих, скажем так, в соблюдении, в знаниях. Вот такого типа публика. Аналогичная история, значит, была с Авимелехом. Но в отличие от Авимелеха и по аналогии с Гедеоном теперь, он настоящий патриот и заступник народа перед лицом врага. То есть вот как бы два момента у него, есть две грани.
Это Ифтах.
Да. Значит, это внутреннее противоречие, доблесть воина и предводителя войска, вместе с тем желание самоутвердиться, порожденное, значит, горькой обидой на соплеменников, определяет его судьбу и личную трагедию. Вот, значит, вся его жизнь, как бы переминание в этом смысле с ноги на ногу. Значит, когда стало ясно, что воина подобного Ифтаху в Гиладе нет, что он вступал, судя по его речам, в столкновение с Омоном еще и раньше, в Эрецтов, как ясно из ответа ефраимлянам, что они, значит, укора, что они ему не помогали, старейшины послали за ним. А он ставит условие избрания его в судьи в мирное время. То есть он должен быть предводителем народа, не просто, значит, там, спасителем отечества военной, значит, военной какой-то обстановки, удачной похода. Он хочет стать предводителем, чтобы, так сказать, полностью компенсировать, да, компенсировать все, что, значит, несправедливость судьбы, так сказать. Значит, он, однако, совсем для этой роли не подходит, что ясно из всего дальнейшего. Это не его роль. Это ясно из его и предыдущего, из его судьбы, и жизни, как она складывалась, и жизни изгоя, волей-неволей, и, значит, все. Ну и характера. За неимением выбора ему дают обещание, которое они сами спровоцировали. Они сказали там, просто так сказали, вот, кто начнет воевать, тот будет над нами предводителем. Это было сказано наобум, мало ли кто начнет воевать. Предводитель, это все-таки предводитель еврейского народа, он должен быть человеком каких-то знаний, каких-то знаний, каких-то особых совершенств в мирное время. А здесь чисто, значит, все это делается, как вот, как принято у других народов. Вот кто-то самый доблестный, то есть типа как царь, будет нам царем. Он хочет быть судьей, не просто царь, хочет быть судьей. Значит, он направил послание к царю аммонитян, где в соответствии с Торой излагает взгляд на ситуацию и намекает тому, не лучше, чем ты лучше Балака, царя Моавы, который потерпел полное поражение в противостоянии евреям. Он просто, значит, грамотно изложил. Когда тот игнорирует его ответ, он исполняется геройским духом, посланным свыше, и громит врага. Это все как бы хорошо. Однако до этого он дает обет, подавшись неожиданному порыву под влиянием этого доселе неведомого состояния. Значит, он приходит в какое-то особое состояние, понятное дело, его дух Всевышнего, значит, на нем опочил, и при этом он как бы не думая, что делает, понимаете, а просто в порыве дает обет. Зачем, кому этот обет нужен? Ни к селу, ни к городу можно смело характеризовать этот обет. Абсолютно ненужный обет. Ни по форме, ни по содержанию, ни, так сказать, абсолютно. Значит, кроме того, этот обет не просто так, а этот еще психологически, значит, что за этим обетом стоит. Значит, этот обет – плод авторитарного, чисто воинского подхода к мирной жизни, то есть бесконтрольного распоряжения чужой судьбой. Кто выйдет, он не знает, кто выйдет, что выйдет. Может быть, там будет комментарий, может, нечистое животное выйдет. Он не думал, что там дочь или там человек. Это в голову ему не приходило. Может, нечистое животное выйдет. Он принесет жертву. То есть, как бы вот… Абсолютно, абсолютно не отдавай себя. Из этого мы видим, что это человек, который совершенно не приспособлен, профессионально не пригоден к тому, чтобы быть судьей над народом Израиля. Вот просто даже психологически, не только по уровню знаний. Это маленькая деталь, много же мы не видим, но маленькая деталь уже достаточно. Сам факт этого обета, ненужного. Ненужного и необдуманного. Значит, в итоге эта чаша выпадает на долю его собственной дочери. Когда же для отмены этого обета следует обратиться к Пинхасу, живущего неподалеку в Геладе, значит, кто может отменить? Кто-то, так сказать, или Санхедрин, или в первую очередь Пинхас, это глава поколения духовный. Такой, он не судья, он отдельно, понимаете, он отдельно живет. Но он как бы глава поколения фактически, де-факто. Он просто глава поколения, понимаете, он как бы не действующий, он отстраненный, но в случае каких-то таких сверхсложных ситуаций, понятно, что можно и нужно обратиться к нему. Ясно, он не судья над Израилем, он как бы вот между небом и землей, понимаете, между Богом и людьми, как Малах. Ифтах, зная, что в чем же теперь проблема, почему, значит, она, дочь хочет пойти поговорить с Пинхасом. Значит, Ифтах, зная, что тот не одобряет, ну, здесь как бы и материал, и анализ некоторый, значит, как мне кажется, значит, Ифтах, зная, что тот, уже известно, что Пинхас не захотел. И поэтому она потом пошла, значит, в Санхедрине. Почему, собственно, Пинхас не захотел, его укоряет, даже не то, что он не захотел, а за то, что он, ну, потом это будет сказано, не захотел идти, значит, прийти к Ифтаху. А Ифтах не хочет идти к нему. Вот так. Это, значит, мы еще поговорим, как бы итог подведем. Но просто, чтобы была, значит, ситуация понятна. Что может за этим стоять? Ну, на нашем уровне. Значит, Ифтах, зная, что Пинхас не одобряет его избрание судьей, очевидно. И в качестве отмены обета он потребует отказа от судейства. То есть там получается аналогия, понимаете? Народ дает необдуманный обет, которым решает воспользоваться Ифтах. Ифтах не дает необдуманный обет, значит, жертвой которого становится он сам, его дочь. Значит, здесь как бы два обета против друг против друга. И отмена одного, значит, она, и основания для отмены одни и те же. Значит, есть такое пета харата, что если, мол, если бы я знал, что будет так, взял ли бы я на себя такой обет, то есть возможность такой обет отменить, но поскольку они два одинаковых, и явно Пинхасу хочется, чтобы вот это вот, ну, явно несоответствующее должности лицо, оно как бы сложило себя полномочия, значит, он потребует, чтобы тот согласился. Тот не хочет, потому что как бы я так был всю жизнь ниже, наконец, пришел, значит, там, черед моего триумфа, и как же я так это отойду? Значит, не хотел он. И он не хочет идти к Ифтаху, значит, чтобы отменить этот самый обет народа. Значит, сын не желает. Дочь Ифтаха обращается к мудрецам Санхедрина. Значит, есть комментарий Раши на пасук, что я пойду по горам. Значит, я обращусь к мудрецам Санхедрина. То есть после высочайшей вершины Пинхаса она спущусь на горы. То есть там это странно. Я спущусь на горы. На горы спущусь. Я спущусь именно. Можно и сказать на горы даже. Я спущусь.
Спущусь к горам.
Я спущусь.
Я спущусь к горам.
Ну, не важно, но спущусь, это важно.
Да, куда?
Главное, что спущусь.
Да.
А на горы обычно поднимаются. Понимаете? Да. На горы поднимаются.
Я спущусь к горам тогда откуда-то, с какой-то вершины.
Поэтому, значит, вот, так сказать, все это, и там дальше будет идти речь о том, что она к Пинхасу обращалась, потому что, вернее, Пинхас был в курсе этого всего. Отсюда, значит, можно вот всю эту такую картину достроить. Значит, обет Ифтаха отменить нельзя без его отказа от судейства. То есть, видимо, они, узнав требования Пинхаса, они тоже, значит, не решаются его обойти. И Пинхас, значит, был также осужден за непреклонность и нежелание компромисса. Значит, в комментариях Раши к пасуку 39-му, там, значит, это стало законом, значит, там упрекается Пинхас, и сказано, что вот в последние, уже это были уже последние какие-то, последние периоды его жизни, что Шхина его покинула, что он проявил такую суровость. Ну, вот как потом с Илья Ганави будет та же самая история. Чересчур, чересчур, значит, он вот такую вот непреклонность. Вернее, даже не то, что суровость, он даже не решил прийти, спуститься к Ифтаху и как-то с ним говорить. То есть он слишком легко поставил, значит, условия и все, понимаете?
Потому что речь шла о человеческой жизни.
Он поставил условия, у него были свои резоны, но, в самом случае, он не сделал достаточно, понимаете, для того, чтобы это все устроить. Значит, 12 глава. Короткая, как раз вот раздор между Менаше и Ефраимом. Значит, эфраимляне негодуют на Ифтаха, что он не вызвал их на битву с аммонитянами, то есть обошел славой. Вот. Эта история аналогична то, что случилось с Гедеоном. Помните, та же самая история была. Тоже пришли эфраимляне с возмущением. Но, значит, но в отличие от последнего, Гедеон нашел слова, помните, примиренческие слова. Значит, Ифтах – другая личность. Значит, он не ищет особенно компромисса, подобно Гедеону, как должен судья это делать, вот вторая характеристика Ифтаха в качестве судьи, а дает отпор, подобно воину. Значит, он им рассказывает свои, так сказать, обиды, свои права. Когда те не принимают полностью его позицию, значит, он вперед. Вперед, значит, трубит в рог на войну. То есть он, то есть, ну, категорически не подходит на роль судьи Израиля в мирное время. То есть только для победы над врагом, и все. И сразу должен снимать полномочия полностью сразу. Потому что его, так сказать, он от войны не отделим. И в мирное время тоже, значит, он ухитрился такую войну затеять. Вернее, затеяли как бы эфраимляне, но он ухитрился ее провести, понимаете? Ухитрился как бы принять вызов, поднять перчатку. Угу. Вот это вот очень серьезная разница. Значит, он войну с ОМОНом в ответе эфраимлянам представляет в виде своего личного родового дела, а не выполнение миссии ради Квода Шем Всевышнего. Да? Он говорит, вот так-то меня, значит, они обижали, вы не пришли, а теперь, значит, я вступился. То есть он... как бы, видимо, сам сознавая или там считая, что лучшего аргумента не найти, но он таким образом, как бы, если Ифтах сказал, кроме всего прочего, что он, значит, им комплимент какой-то сделал эфраимлянами, сказал, что это Всевышний воевал и прочее, он, значит, ничего не нашел лучшего, чем сказать, что это вот мои, мол, родовая вендетта такая, вот я отомстил врагам моим. Понимаете? То есть совершенно, как бы, после того, как его оценил Дух Всевышнего и ушел, видимо, после победы, совершенно он как бы не готов никакой маломальски серьезной ситуации. То есть дипломатия абсолютно, полное отсутствие дипломатии, дипломатических способностей данных. Значит, в итоге разразилась братоубийственная война, в которой погибло 42 тысячи сыновей Ефраима. Вот, в этом также месть за историю с Авимелехом тоже была, но как бы вот, по сути говоря, вот сюжетно вот так оно прошло. Значит, конец Ифтаха печален, он заболевает шхином, таким воспалением, его части тела отмирают и их хоронят в нескольких городах Гелада. Вот поэтому сказано, что в разных городах похоронят, в городах Гелада. Понимаете? Это, значит, комментарий Раши на пасух в 11. Воспалительная болезнь такая, язвенная. Что-то вот такое малоприятное. Одна из казней египетских, вот что-то там тоже такое было. Значит, вот, значит, на слова пасука, что он был похоронен во многих городах, Раши говорит, значит, там в 39-м пасуке 11 главы, что вот это был конец Ифтаха. Теперь, значит, кратко, у Авдона бен Гилеля Пиратонийского было 70 сыновей и внуков, которые, подобно сыновьям Яира Гелатского из 10 главы, соперничали друг с другом, упорствовали в этом. Вот эти все ослики, да, молодые все эти самые, не объезженные, брыкающиеся ослы. Ослики, на которых они ездили, вот это оно. Значит, в итоге сразу там сказано, в следующей главе, в самом начале, 40 лет порабощения филистимлянами. Вот сразу, значит, моментально, как бы, следствие, причина и следствие. Вот, это как бы краткий комментарий. Теперь хочется два интересных таких отдельных замечания общих сделать. Ну, одно частное, одно общее. Так. Значит, частное касается этого самого, ну, вообще проблемы сыновей Ефраимовых. В прошлый раз мы подробно о ней говорили. Сейчас, значит, я пользуюсь случаем, таким печальным поводом, еще раз, значит, кое-что добавить. Потому что, помню, мы говорили, что сыновья Менаше сравнивали Ефраима. И вот, значит, Ефраим, горделивость Ефраима, жажда славы, жажда почета, самоутверждения, она вот привела к многим неприятным вещам, о которых мы говорили в прошлый раз. И вот самое такое вот печальное, собственно, скандальное, печальное и кровавое, это то, что изложено в этой главе. Понимаете, огромная вот такая первая братоубийственная война, собственно, израильская, она произошла именно с сыновьями Ефраима. Там еще будет история с сыновьями Беньямина, это отдельная, так сказать, но там не совсем это война, там по-другому. Наложница в Геве, это в самом конце книги. А здесь именно вот как бы именно война в полном смысле слова, понимаете? Там наказания были и прочее, да, как бы судебное дело было своего рода. А тут именно война, понимаете, настоящая такая война. И это в какой-то степени является своеобразным таким прецедентом к расколу колен на северное и южное, к расколу царств израильских, и потом там были в конце уже этих самых царств, были даже войны братоубийственные, если вы помните, не так много, но были. Это невольно, значит, вот здесь оно аукнулось, там оно откликнулось. Так вот, характеристики. Ну и потом я обговорил подробно, да, про Ефраима, что Ефраим – это, значит, такой аспект самоутверждения, еврейского самоутверждения во внешнем мире, внешней среде. Помните, значит, в крайнем случае можно внимательно прослушать еще материал прошлого занятия. Здесь вот подтверждение этой идеи символическое, оно основано на этом вот, этом вот своеобразной этой проверке, да, скажи «шиболит», он отвечает «сиболит». Вот это вот, да? Значит, здесь есть некий ремес, можно его усмотреть, ремес такой. Значит, что такое слово «шиболет»? «Шиболет» — это, ну, буквально в смысле «колос», а в переносном смысле, когда говорится «шиболет маим», «шиболет анагар», это означает «стремнина реки», знаете, очень быстро несущееся течение, оно напоминает колос. Знаете, так расходятся в две стороны, угу, эти самые потоки такие, как бы, да, вот такие складки своеобразные водные, напоминает это колос. Так вот здесь идет речь, естественно, там по комментариям, что они должны были перейти реку, и вот скажи, что ты хочешь перейти, вот, значит, стремнину скажи, вот, что шиболет ты переходишь, так что речь идет именно об этом колосе, это важно. Значит, чем является символом чего является именно эта стремнина? Значит,
Это самый Ефраим.
Ой, секундочку, это встречается в псалмах. Это встречается в псалмах, это ремес. Значит, вот в частности сказано в двух местах такого же одного и того же плана. Пентиш тифени шиболет мает. Шиболет маем, говорит царь Давид. Да не унесла бы меня, значит, эта стремнина водная. Но эти воды имеются в виду, там по ремезу в псалмах это ясно по контексту. Воды, знаете, маем рабим, в общем, всякие волнения народные, скажем так, еврейские, нееврейские, если это говорить на будущее, чтобы меня, значит, жизнь не закрутила, иными словами, понимаете, чтобы меня этот омут не засосал. То есть, чтобы вот это вот меня не понесло. Вот. А что такое сиболет тогда? Они отвечают сиболет, понимаете? Значит, если на это посмотреть, ну, как на символ, вот, то можно смотреть, значит, слово сиболет само по себе не встречается, но этот корень, лизболь, иврите таре, означает нести. Собственно, в современном иврите тоже, но оно вытеснено в переносном смысле слова страдать. Что-то страдать, переносить, мучиться. А первоначальное значение – это какую-то ношу тяжелую нести, значительную. Ну, вот отсюда слово сабаль, носильщик, скажем, понимаете, да? Угу. Вот севель – это ноша, севла – это когда работы, значит, сыновей Израиля в Египте, то фараон говорит: «Моше, почему вы, а ты отвлекаешь, значит, и Моше, и Аарон, почему вы отвлекаете народ миссивлотам, миссивлотехам, от их ноши, от их задания», понимаете? То есть в переносном смысле слова как некое задание. Вот человек получил задание, он его несет. Он ему, так сказать, несет это задание. И еще очень важный такой вот момент, особенно важный, чтобы понять, что такое слово «сиболет» в данном случае, в книге, первой книге царей, в 11 главе, когда идет речь о конце царствования Шломо, и появляется Иеровоам бен Неват. И говорится, что Шломо его назначил. Вот он оценил его способности высокие, и он его назначил главой, как бы, сыновей Йосефа. Он сам из колена Ефраима, Иеровоам бен Неват. Потом произошел из-за него, значит, раскол. Вот это мы знаем. Я просто говорю, чтобы понять, как бы, контекст, да? То есть это именно как раз идея Ефраима, идея раскола. И сказано по поводу назначения Иеровоама бен Невата следующими словами: «Ваевкедо то лехоль севель бейт Йосеф». Назначил его на всю ношу сыновей дома Йосефа. То есть на все задания, на все работы, которые они там выполняли при храме. Ясно, да, идея? Не носильщиками они были. То есть здесь слово «севель» упоминается как именно как ноша, дело какое-то они делают. Это их ноша, которая им по плечу. Понимаете? Вот. Так что вот эта вот идея «севеля» и «бейт Йосефа», Иеровоама бен Невата, она прямо вот в этой фразе есть. И намеком на это является слово «сиболет», как я понимаю. «Сиболет» — это именно, так сказать, то, что можно... Ноша, так сказать. То, что можно нести. Так сказать, вот, мол, ноша, она мне по плечу, идея такая. То есть сравнение слов «шиболет» и «сиболет», оно передает идею такого лихачества. То есть ему говорят, что это стремнина, это такое серьезное дело, куда ты переходишь. А у нас «сиболет» — это, так сказать, это мне по плечу, мне... Море по колено, понимаете, там Йордан по колено, никаких проблем нет. То есть, значит, вот лихачество, его последствия, это описано, это содержание вот этой последней главы, что мы читали, 12-е, вот эта вот братоубийственная война, когда они, в конце концов, Ифтах, он хотел как получше, он им что-то ответил, понимаете, в принципе. Но они не удовлетворились и ушли. То есть нельзя обвинять Ифтаха в этой войне. Ифтаха можно упрекать только в том, что он взял на себя не свою роль, не свою, так сказать, не свой сиболет, не свой севлу. Он должен был как бы, кто-то другой должен был заниматься улаживанием этих самых дел, а не он со своей солдатской прямотой. Но в принципе, конечно, инициатива и вина на сынах Ефраимовых, естественно. Лежит, это понятно. И поэтому наказание, которое они получили, это как бы уже такое итоговое наказание, еще как бы с времен Гелада, потом это была история со Шхемом, потом, значит, эта история, то есть там накопилось много материала, поэтому кажется, за что вот такое, значит, тяжелый, значит, такой вот разгром, урон такой вот. Это по поводу, значит, этого.